«Как нынешний год весна рано начинается», — заметил комиссар города Парижа и, в особенности, Тюльерийский. «Чрезвычайно. Это старинный отель, здесь обедывал Мирабо, оттого он так и называется. Вы, верно, были им очень довольны? Очень. Вообразите же, каково с ним расстаться так круто». «Это действительно неприятно. Хозяйка умная и прекрасная женщина, мадемуазель Кузен, она была большой приятельницей знаменитой Ленорман. Представьте себе! Как досадно, что я этого не знал. Может, она унаследовала у нее искусство гадать и могла бы мне предсказать любовную записку Корлье. Ха-ха-ха! Мое дело вы знаете. Позвольте пожелать... Помилуйте, всякое бывает. Честь имею вам кланяться». На другой день я явился в знаменитую, больше чем сама Ленорман, улицу. Сначала меня принял какой-то шпионствующий юноша с бородкой, усиками и со всеми приемами недоношенного фельетониста и неудавшегося демократа. Лицо его, взгляд, носили печать того утонченного растления души, того завистливого голода наслаждений, власти, приобретений, которые я очень хорошо научился читать на западных лицах и которого вовсе нет у англичан. Должно быть, он еще недавно поступил на свое место. Он еще наслаждался им и потому говорил несколько свысока. Он объявил мне, что я должен ехать через 3 дни и что без особенно важных причин отсрочить нельзя. Его дерзкое лицо, его произношение и мимика были таковы, что, не вступая с ним в дальнейшие рассуждения, я поклонился ему и потом спросил, надев сперва шляпу, когда можно видеть префекта. «Префект принимает только тех, кто у него письменно просит аудиенции. Позвольте мне написать сейчас». Он позвонил. Вошел старик-сторож с цепью на груди. Сказав ему с важным видом «бумаги и перо» этому господину, юноша кивнул мне головой. Сторож повел меня в другую комнату. Там я написал Корлье, что желаю его видеть, чтобы объяснить ему, почему мне надобно отсрочить мой отъезд. В тот же день вечером я получил из префектуры лаконический ответ. Господин префект готов принять такого-то завтра в 2 часа. Тот же самый противный юноша встретил меня и на другой день. У него была особая комната, из чего я заключил, что он нечто вроде начальника отделения. Начавший так рано и с таким успехом карьеру, он далеко уйдет, если Бог продлит его живот». На сей раз он привел меня в большой кабинет. Там, за огромным столом, на больших покойных креслах, сидел толстый, высокий, румяный господин, из тех, которым всегда бывает жарко, с белыми, откормленными, но рыхлыми мясами, с толстыми, но тщательно выхоленными руками, с шейным платком, сведенным на минимум, с бесцветными глазами, с жовиальным выражением, которое обыкновенно принадлежит людям, совершенно потонувшим в любви к своему благосостоянию и которые могут подняться холодно и без больших усилий до чрезвычайных злодейств. «Вы желаете видеть префекта», — сказал он мне. «Но он извиняется перед вами. Очень нужное дело заставило его выехать. Если я могу сделать вам чем-нибудь что-нибудь приятное, я ничего лучшего не прошу. Вот кресло, не угодно ли?» Все это высказал он плавно, очень учтиво, несколько щуря глаза и улыбаясь мясными подушечками, которыми были украшены его скулы. «Ну, этот давно служит», — подумал я. «Вы верно знаете, зачем я пришел?» Он сделал головою то тихое движение, которое делает всякой, начиная плавать, и не отвечал ничего. «Мне объявлен приказ ехать через 3 дня. Так как я знаю, что министру у вас имеет право высылать, не говоря причины и не делая следствия, то я и не стану ни спрашивать, почему меня высылают, ни защищаться, но у меня есть сверх собственного дома. Где ваш дом? 14. По улице Амстердам. Очень серьезные дела в Париже. Мне трудно их оставить сразу. Позвольте узнать, какие у вас дела по дому или дела мои у Ротшильда. Мне приходится получить 1400 франков. Как-с? С небольшим. 100 000 рублей серебром. Это значительная сумма. Это кругленькая сумма. «Сколько времени вам нужно для окончания вашего дела?» — спросил он, глядя на меня еще кротче, так как глядят на выставленные в окнах фазаны с трюфелями. «От месяца до 6 недель. Это ужасно много. Процесс мой в России. Чуть ли не по его милости я и оставляю Францию. Как так?» «С неделю тому назад». Ротшильд мне говорил, что Киселев дурно обо мне отзывался. Вероятно, петербургскому правительству хочется замять дело, чтобы о нем не говорили. Чай посол попросил по дружбе выслать меня вон. Прежде всего, — заметил, принимая важный и проникнутый сильным убеждением вид, обиженный патриот префектуры, — Франция не позволит ни одному правительству мешаться в ее внутренние дела. Я удивляюсь, как вам могла прийти такая мысль в голову. Потом, что может быть естественнее, как право, которое взяло себе правительство, старающееся всеми силами возвратить порядок страждущему народу, удалять из страны, в которой столько горючих веществ иностранцев, употребляющих во зло то гостеприимство, которое она им дает. Я решился его добивать деньгами. Это было так же верно, как в споре с католиком употреблять тексты из Евангелия, а потому, улыбнувшись, я возразил ему. За гостеприимство Парижа я заплатил 100 000 франков и потому считал себя почти сквитавшимся. Это удалось лучше, чем моя речь. Он сконфузился и, сказав после небольшой паузы, «Что нам делать? Мы в необходимости», взял со стола мой досье. Это был второй том романа, первую часть которого я видел когда-то в руках Дубельта. Поглаживая листы, как добрых коней, своей пухлой рукой, «Видите ли», — приговаривал он, — ваши связи, участие в неблагонамеренных журналах, почти слово в слово то же, что мне говорил Сахтынский в 1840 году. Наконец, значительные субсидии, которые вы давали самым вредным предприятиям, заставили нас прибегнуть к мере очень неприятной, но необходимой. Мера эта удивлять вас не может. Вы даже в своем отечестве навлекли на себя политические гонения. Одинакие причины ведут к одинаким последствиям. «Я уверен, — сказал я, — что сам император Николай не подозревает этой солидарности. Не можете же вы в самом деле находить хорошим его управление? Хороший гражданин уважает законы страны, какие бы они ни были». Впоследствии профессор Чичерин проповедовал что-то подобное в Московском университете. Вероятно, это потому знаменитому правилу, что все же лучше, чтобы была дурная погода, чем чтобы совсем погоды не было. Но чтоб вам доказать, что русское правительство совершенно вне игры, я вам обещаю выхлопотать у префекта отсрочку на 1 месяц. Вы, верно, не найдете странным, если мы справимся у Ротшильда в вашем деле. Тут не столько сомнения. Да, сделайте одолжение, отчего же не справиться. Мы в войне, И если б мне было полезно употребить военную хитрость, чтобы остаться, неужели вы думаете, что я не употребил бы ее?»